Дорогие слушатели, я продолжаю наше ежедневное путешествие по страницам книги и книг Библии. Я надеюсь также, что и вы следите за ходом наших библейских лекций. Я сегодня подошел ко второй главе Евангелия от Луки, и мы имеем здесь запись о рождении Господа Иисуса Христа. Это Евангелие имеет двойную цель. Оно писалось, чтобы достичь мыслящего человека, а также представить людям Сына Божия. Я хочу процитировать из Неандера, одного из великих святых прошлого. Он так пишет: «Три великих исторических народа сделали вклад, каждый своим особым путем, в приготовление почвы для посева христианства. Евреи вложили религиозный элемент, греки продвинули науку и искусство, а римляне, как мастера мира, обеспечили политическое основание. Каждое из Евангелий направлено к определенному сегменту человечества, к определенной расе. Евангелие от Матвея к евреям, Евангелие от Марка к римлянам, а теперь Евангелие от Луки к грекам. Греки совершенно отличны от других великих исторических рас некоторыми заметными характеристиками. Они были представителями разума и человечности в древнем мире. Они смотрели на себя как на несущих миссию совершенствования людей. Они были космополитами той эпохи. Они делали своих богов наподобие людей, наподобие самих себя. И потому присоединили к человеческой культуре поглощенность земными интересами и безбожие. Но они имели, как вы знаете, и жертвенник неведомому Богу, которому апостол Павел обратил после их внимания. Павел ходил в Афины и в другие места Греции, чтобы проповедовать Евангелие. И вот Лука, который был греком, сопутствовал ему. Миссия греков послужила частично в подготовлении пришествия Господа Иисуса в этот мир. Уже тогда неуспех греков улучшить человечество заставил мыслящих людей той эпохи почувствовать и признать недостаточность человеческого разума, даже в его наиболее совершенном развитии, достичь намеренную или намеченную греками цель – освободить и усовершенствовать человека. И это поставило их в положение ожидания и страстной тоски за кем-то, кто был бы способным осуществить начатый греками труд. И вот теперь доктор Лука готов, начиная второй главой, после сделанного им видения, представить Господа Иисуса от его рождения до его смерти и потом до его воскресения, вознесения и до данного им обещания прийти опять. Греки дали язык, который стал средством распространения Слова Божия. Евангелие дано было миру на греческом языке. Александр Великий взял запутанные сети цивилизации, которые лежали в беспорядке на краях Азиатского берега, и растянул их над всеми странами, через которые он прошел. Восток и Запад сблизились. Разъединенные народы были объединены под единой властью, были построены новые города, как центры политической жизни. Открылись новые пути сообщения и оживилась коммерческая деятельность. Реки Тигр и Евфрат стали греческими реками. Греческий язык стал слышен в еврейских колониях Вавилона. Был построен портовый город Александрия, величайший культурный центр. И на этом фоне, друзья, на этом фоне происходит рождение Господа Иисуса Христа. Лука старается держаться как можно ближе к историческим событиям. Мы прочитаем первый стих второй главы. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». Выражение «по всей земле» означало «по всему миру», то есть по всей Римской империи, конечно. Император Август был приемным сыном Юлия Цезаря. Его имя было Октавий, но он взял имя Цезаря. Слово «Август» было его титулом, имеющим религиозное значение. Он старался обожествить себя, сделать себя Богом. И вот теперь он делает перепись, чтобы всех обложить податью. Мы прочтем от 2 стиха до 5 этой второй главы Евангелия Луки. Эта перепись была первая в правлении Квирия Сирению. «И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна». Здесь, друзья, мы имеем историческую запись, позади которой находится величайшая духовная истина. Мы видим человека, который старается сделать себя Богом. Он подписал декрет, чтобы обложить всех податком и чтобы ему поклонялись как Богу. Этот декрет заставил Марию и Иосифа из Назарета, бедных крестьян, предпринять долгий и утомительный путь в Вифлеем, чтобы зарегистрироваться там. И вот мы читаем далее, стихи 6 и 7. «Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Все, что здесь случилось, друзья дорогие, было наперед подготовлено Богом. Исполнилось время, и Бог послал своего сына, чтобы он родился в Вифлееме. Лука говорит просто, что Мария рожденного Сына Божия завернула в пеленки. Сын Божий полностью стал человеком, друзья дорогие, точно так, как любой из нас. Да, действительно, Бог явился во плоти, как написано в Священном Писании. Дальше мы читаем стихи от 8 до 12, где говорится: «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Друзья дорогие, рождение Спасителя в мир было чрезвычайным событием. Казалось бы, все народы должны были встречать этот день, тем более народ израильский, который имел полное откровение Божье о пришествии Сына Божьего на землю. Но в эту ночь весь мир спал тяжелым греховным сном. Из всех жителей земли Бог нашел только бодрствующих пастухов достойными, чтобы сообщить им эту величайшую радость. Бог вошел в мир, родившись как ребенок. Он родился не в царских палатах, но в бедной сельской обстановке, в пастушеских яслях. Он оставил свою славу, но не свою божественную природу. В рождении его божественная природа слилась с человеческой в одно целое. В стихах 13 и 14 мы слышим пение ангелов. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Как вы видите, друзья, ангелы возвещают в этой рождественской песне дарование божественного мира людям доброй воли. Апостол Павел говорит так: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Послание к Римлянам, 5 глава, 1 стих. Но мы читаем далее, друзья, стихи 15 по 19 этой второй главы Евангелия Луки. «Тогда, когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешивши пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидевши же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце этом. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им с пастухи. А Мария сохраняла все слова эти, слагая их в сердце своем». Друзья дорогие, Бог избрал этот путь, чтобы дать знать Марии обо всем. Она была чудной матерью, дорогие слушатели. И вот мы читаем от стиха 20 и далее следующее: «И возвратились пастухи, славя и хвала Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. И когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы предстать пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубинных». Друзья дорогие, по закону Моисея, женщина после рождения ребенка 40 дней оставалась нечистой, потому что родила грешника в мир. Мария, друзья, Мария была грешницей, и она нуждалась в Спасителе. Но она родила в мир не грешника, а чистого, непорочного Сына Божия. По закону же она должна была принести жертву в храме. Мария и Иосиф принесли в жертву двух голубят, что указывало на их бедность. В стихах от 25 по 30 говорится о Симеоне. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева. И Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое». Друзья дорогие, Симеон по вдохновению свыше пришел в храм, когда родители принесли Иисуса для совершения над ним обряда согласно закону. И здесь, дорогие друзья, мы слышим снова песнь Симеона. Он благодарит Бога, что тот отпускает теперь его с миром из этой жизни. Почему? Потому что его глаза видели спасение Господне именно в Иисусе Христе. Симеон видел лишь маленькое дитя, да, но он видел уже Спасителя мира, который должен был умереть там, на кресте. Но как раз в личности Иисуса и сокрыто спасение, дорогие слушатели. Наше спасение, друзья, есть личность Иисуса Христа. Мы можем иметь Его или нет? Можем доверять Ему или нет? Как вы, дорогие слушатели, как вы, дорогой друг, имеете ли его в вашей жизни? Доверяете ли Ему? Он – наше спасение. Он – наша вечная жизнь, дорогие слушатели. Желаю вам решить эту проблему вечности чем поскорее. У микрофона с вами был Александр Захария. Я надеюсь встретиться с вами, друзья, в следующей нашей программе. Если Господь нам даст эту возможность, я хотел бы встретиться с вами и продолжить наш разговор, продолжить наше изучение Священного Писания совместно с вами. А пока, конечно, желаю вам Божьих благословений, друзья. И хотел бы вам оставить два вопроса для вашего личного, домашнего изучения Священного Писания Библии. Первый вопрос таков. При каких исторических обстоятельствах родился Иисус Христос? Где произошло Его рождение? Кто же из народа первым получил откровение о Его рождении? И второй вопрос. Кто был Симеон? Расскажите о нем и какое пророчество было сказано ему? На этом, дорогие слушатели, всего вам прекрасного. У микрофона с вами был Александр Захария. Повторяю мой адрес, если вы, слушатели, хотите нам написать, можете писать на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Всего вам прекрасного, друзья. До свидания.